Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» продолжает вещание «Христос воскресе». Предлагаем вашему вниманию продолжение ответов на вопросы заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова.
Наследственные болезни не есть ли наказание детей за грехи родителей? Как рассудить? Получается, что дети отвечают за грехи родителей. Шизофрения – это наличие беса в человеке или как-то иначе?
Я уже говорил и приводил вам мысль пророка Иеремии о том, что не наказывается ни отец за сына. Это очень интересные слова. Я его советую прочитать. Это, по-моему, что-то глава 33, по-моему, что-то я точно не помню. Так, но каждый наказывается за те деяния, которые он совершает. Каждый. Это, так сказать, первое положение. Второе положение следующее. То, о чем я уже говорил. Бог – величайшая любовь, величайшее смирение. Он никому не мстит. Даже за наши грехи Он не мстит. Если я прыгаю, всегда я привожу пример, с 10 этажа, то меня Бог не наказал, что я переломал все на свете у себя. Ну, кто наказал, скажите? Мы же все же убеждаемся в этом. Ну, кто наказал пьяницу? Кто наказал наркомана? Кто наказал вора? Кто наказал блудливого и так далее? Кто наказал? Неужели мы не видим этого? И все время, тем не менее, Бог наказал. Вы знаете, что из этого следует? У соседа сгорел дом, а у меня все благополучно. Что значит? Ему так и надо. Он грешник, а я праведник. Хорош. Совершенно же это ужасная доктрина. Что вы? Это языческая доктрина. Точнее, иудео-языческая. Поскольку и в иудействе, и в язычестве эта доктрина является основополагающей. Ее восприняла католическая церковь. Католическая церковь. К сожалению, все наши учебники написаны под влиянием или католицизма, или протестантизма. Первая ласточка православного учебника, не учебника, а книги, в конце 19 века только появилась. Это православное учение о спасении будущего патриарха Сергия. Недаром архиепископ Иларион Троицкий, святитель, прославленный теперь, пишет целую статью, в которой, с одной стороны, приводит мысли святителя Григория Богослова, а с другой – из догматики митрополита Макария Булгакова. И показывает, посмотрите, и за голову хватается. Что мы пишем? Откуда мы взяли? Как же мы против отцов прям пишем? Итак, Бог никому не мстит. Потому что под наказанием мы разумеем, что месть сделал ты, так вот тебе. Как это мы делаем подчас с детьми? Бог никому не мстит, но Он устрояет жизнь. Условия, окружающие условия жизни для каждого человека в соответствии с его духовным состоянием. С его духовным состоянием. И эти условия являются наилучшими. Самый точный образ – он есть врач. Врач. И когда к нему приводят, вот два человека привели, одного отправляют на курорт, другого тут же под нож на операционный стол. Какой-нибудь инопланетянин скажет, ясно, первый ему угодил, а второй ему насолил. Так мы и думаем. На самом деле, у первого туберкулез легкий, поэтому и на курорт. А у второго острый аппендицит, потому его и на операционный стол. А мы именно так и мыслим. Бог наказал, Бог возлюбил. У соседа плохо, значит он грешник. У меня хорошо, значит я святой. Это мысль. Иудео-языческое. Помните поэтому на слова Христа «трудно богатым войти в Царствие Божие». Они ахнули. Как же богатый, значит, угоден Богу. Логика, чувствуете? Христианство отвергло это. Полностью отвергло это. Итак, Бог не наказывает, не мстит. Он есть любовь. Но дает наилучшие условия для каждого человека с точки зрения его духовного устроения и возможного спасения человека. Вот. Поэтому Когда мы говорим, что рождаются дети, допустим, больные дети, кто виноват? Виноваты, конечно, большей частью, как правило, родители. Это конечно. Но ребенок не наказывается за грехи родителей. Не смешивайте это. У пьяницы, да, у пьяниц рождаются, вот, и так далее. Но это не есть наказание. Это есть естественные следствия тех законов, которые установил Господь в нашем тварном мире. Это есть, если хотите, иначе. Иначе, вот этот термин, который, может быть, следует, может быть, знать, так называемый родовой грех. Оказывается, страсти родителей делают то, что дети рождаются уже с воспаленными, понимаете, с воспаленными страстями. Они невиновны, но они уже рождаются. Я помню, видел одного мальчика, помню, он поразил всех. Это невероятнейший скупой мальчик. Все над ним смеются. Невероятная скупость. Есть невероятная жестокость. Есть тщеславие. Мы видим, прям рождаются. Чем обусловлено? Духовным состоянием родителей. Вы знаете, имеет, оказывается, огромнейшее значение духовное состояние родителей для детей. Огромнейшее значение. Хотим мы, чтобы наши дети были хорошими, рождались, по крайней мере, духовно здоровыми. Необходимо сделать все возможное для нас самих, чтобы быть таковыми. Яблочко от яблоньки недалеко катится. Это закон, вы слышите? Закон существования человеческой природы в нашем тварном мире. А не наказание, не месть Бога за что-то такое. Не нужно так оскорблять, если хотите, Бога. Бог есть любовь, и Он никому не мстит. Но как врач делает все наилучшее для нашего спасения. Что там второй? Там что-то было еще, кажется.
Шизофрения.
Так я еще раз говорю. Здесь мы сталкиваемся просто с естественным действием тех законов природы, установленных Богом. И поэтому люди могут рождаться с разными болезнями, и психическими, и телесными. С христианской точки зрения нам это понятно. Каждый рождается в наилучшем для него состоянии с точки зрения спасения. Ибо это существование временное и ничтожное по сравнению с вечностью. А вот с атеистической точки зрения, вот да, родился человек, он все, он несчастен. А с нашей точки зрения, может, как раз он самый счастливый. У святых отцов встречаются такие слова, такая мысль, которую стоит запомнить, что психическая ненормальность является одним из наиболее легких путей спасения человека. Как бы это полезно было бы знать. Даже беснование, говорят они, является одним из наилегких путей спасения. Мы хотим часто, большую часть человека, освободить от этой легкости и нагрузить его. Посмотрите, что творится с этими так называемыми отчитываниями, когда у нас уже превращаемся прямо в шаманство какое-то начинается. Извините меня, но я другого слова не нахожу. Освобождаем людей от этого легкого пути спасения. А святые отцы именно так пишут. Это один из наилегких путей спасения. Он не несет здесь ответственности практически. Ему Бог уже так устроил, что ему дай Бог только терпеть это и вынести. Вот что пишут святые отцы по этому вопросу. Ну хорошо.
Дорогой Алексей Ильич, у архимандрита Рафаила Карелина есть интересные размышления о различии между религией и культурой. При этом он указывает на опасные тенденции подмены религии культурой. Насколько серьезна и реальна эта опасность? Сейчас в школы стал вводиться курс «Основы православной культуры». Не таит ли в себе он опасности подмены православной веры на культуру? Прошу вас высказаться на эту тему.
Конечно, во-первых, что такое культура? Это понятие, которое, как вы знаете, очень неоднозначно. Если говорить по существу, то культура есть не что иное, как такое выражение духа человека, который поддается объективному наблюдению. Дух человека творит в себе формы. Это же понятно. Эти формы могут быть как материальными, так и идейными, политическими, экономическими, поведенческими и так далее. Дух человека творит это. И вот все то, что поддается объективному наблюдению, то есть со стороны, это все называется культурой. Вот что такое культура. Религия, с этой точки зрения, тоже выражается вовне. То есть с этой точки зрения ее можно рассматривать как определенную часть культуры. Я знаю, что здесь очень такой серьезный и опасный момент. Но действительно, с точки зрения такого понимания культуры, религия тоже может рассматриваться, поскольку она тоже, религиозное сознание человека, оно тоже выражается во внешних формах, поддается объективному наблюдению. Но есть и нечто другое, что очень важно здесь знать, и в чем я согласен с архимандритом Рафаилом вполне, что можно свести религию только к тому, что это является одним из проявлений человеческого творчества, человеческого духа. Религия является только этим. Глубочайшая, конечно, здесь ошибка. Религия не исчерпывается этой стороной. Религия, как мы знаем, своим источником имеет Бога. Человек лишь воспринимает Бога. Воспринимает. И, если хотите, выражает через себя то, что он приобретает в непосредственном опыте переживания Бога. Религия есть связь с Богом, внутренняя, душевная связь. Вот мы об этом, конечно, очень много говорим, но, к сожалению, мне кажется, довольно часто забываем, что это есть связь какого рода? Такого рода, что миллионы людей шли на тихчайшие пытки, они отрекались от Бога. Вы подумайте только, какой силы переживания в человеке может быть переживание Бога. Итак, религия есть по существу, это есть связь с Богом, переживание Бога, соединение с Богом, если хотите, богочеловечество. Вот что есть такое религия. Поэтому свести ее, религию, лишь к тем формам выражения человеческой деятельности, человеческого духа, которые мы видим во всех прочих сторонах деятельности человека, есть, конечно же, глубочайшая ошибка. Религия – нечто совершенно особое и уникальное в этом плане. И несводимое к культуре, хотя по внешнему, внешним выражениям своим, оно действительно может рассматриваться как часть культуры. Свести религию к культуре – это, конечно, беда. Кстати, на Западе уже фактически это совершено. Уже совершено фактически. Религия – часть культуры и больше ничего. Причем какая часть? Эстетическая и моральная. На что нужна религия государству? Знаете на что? Только для одной цели. Чтобы сделать граждан более послушными закону. И все. Государству больше ничего не нужно. А как вы верите? Что вы там? Совершенно не интересует. И когда говорят церковь, государство, когда государство проявляет заинтересованность к церкви, ни о каком Боге нет и мысли. Какой там Бог? И есть там кто? Никого там нет. Важно другое. Государство всегда интересуется одним. В какой мере и степени граждане будут законопослушны. Ибо если не будет законопослушности, государства не будет. Вы слышите? Государства не будет. Это самое, оказывается, главное. В монастырях о чем больше всего заботиться? Сейчас, современных, правда. Послушание. Послушание. Кажется, хорошая вещь, и верно хорошая, но беда, если к этому сведут духовную жизнь. Послушание великолепно. В тюрьмах, говорят, неплохое послушание. В армиях тоже, говорят, если хорошая армия и так далее. Это нужно, но это не главное, совсем не главное. Так вот, я согласен с архимандритом Рафаилом, что это большая опасность сведения религии к культуре, и что при соответствующем, так сказать, развитии этой идеи религия может превратиться в одну внешнюю обрядность, одну внешнюю церемониальность, потеряв то, что составляет душу религии, связь, живую связь с Богом.
Следует ли понимать ваши слова так, что в конце концов в аду не останется ни одного человека?
Вопрос в том, действительно ли апостол Павел прав, когда пишет, что Бог будет все, все во всем? Или он не прав? Не я. Я тут ни при чем. Вопрос не ко мне. Он, апостол Павел, говорит, Бог будет все во всем. Исаак Сирин, Иоанн Златоуст дают ответ на этот вопрос. Как это возможно? Как это возможно понять? Больше я, к сожалению, ничего сказать не могу. Я же не знаю, не был я там, понимаете? Вот искушение
какое. Никто из присутствующих лично не виновен в революции 1917 года. Тем не менее, мы, очевидно, несем в себе повреждение, идущее от этого времени. Это можно назвать же той же виной, которая привела к 1917 году.
Нет, нельзя смешивать наследственные болезненные свойства, которые получает человек, с его свободными, понимаете, актами, свободными деяниями, которые он совершает. Это разные вещи. Одно дело, человек родился слепой, другое дело, когда он оказался виновным в своей слепоте. Не то выпил или не то сделал. Вещи совершенно разные. Грехом, за который человек несет действительно ответственность, является только то деяние, которое совершается сознательно, вы слышите, сознательно, где присутствует его сознание и воля. Если насильно кого-то из нас возьмут и запихнут руку в карман к другому, он не будет виновен в воровстве. Если к кому-то подойдет бандит и потребует деньги, какой-то кошелек, он не будет, кто-то, кто отдаст, не будет виновен в том, что он поступил несправедливо. Он поступил несправедливо же, правда? Бандит не заработал же, а он ему деньги отдает. Так что вот это нужно понимать. Так что и хотя мы являемся потомками действительно этих людей, не нужно смешивать виновность как личную ответственность перед своей собственной совестью и, если хотите, перед Богом. Нельзя смешивать с наследственными теми чертами болезненными, которые действительно человек может приобрести от родителей, ну, духовно поврежденных. Это разные вещи.
Будьте добры, поясните. По правилам вселенских соборов, поместные соборы должны собираться раз в несколько лет. А наша церковь этого не делает уже лет 10, якобы, чтобы не допустить раскола. Что вы можете предположить по этому вопросу? Спасибо.
Ну, первое, я хочу сказать, что ни о какой мысли о расколе совсем не существует в качестве той, из-за которой будто бы не собирается поместный собор. Я не знаю, откуда это вот часто довольно повторяю, что будто бы не собирается по той причине, что будет раскол. Я даже не понимаю. Нет этого. И ни от кого из иерархов церкви я никогда этого не слышал. И никого из руководства церкви никогда даже мысль не было, чтобы если собрать поместный собор, то будет раскол. Ничего подобного. Просто ничего подобного. Я вам скажу, что на настоящий момент... Это следует понять. На настоящий момент еще пока не выработан в нашей церкви тот механизм, слышите, механизм, по которому бы действительно на поместный собор были свободно избираемые представители. Вы слышите? На соборе что будет? Вы же прекрасно знаете, вот, наверное, Владыка подтвердит мне сейчас, что на собор, во-первых, все епископы, это по праву, а дальше на собор по существу, и, я не знаю, на 90, наверное, процентов берет епископ того, кого он считает нужным. На 90%, может быть, на 10%, если где-то выборы какие-то. Так берет кого? Берет тех людей, которые ему единодушны, на которых надеюсь, что они действительно православные люди, что они будут следовать убеждениям тем же, которых придерживается и он. То есть, практически во что это выливается? То, что скажет епископ, то же самое будут говорить и прочие представители, клира и мирян. То есть пока не будет никакой разницы между собором архиерейским и собором поместным. Правда, народу будет больше, это верно. Народу будет больше. А результатов нисколько. практически, я говорю, за, может быть, ну, исключениями, ничтожными исключениями, я не знаю, 1-3%. Вот какова ситуация. Поэтому обманываются те, которые видят в этом какую-то уловку, там, иерархии, или что, не хотят, или прочее. Ничего подобного. Я думаю, уверен, каждый из здесь сидящих поступил бы точно так же, если был бы поставлен он в организации этого дела. Пока нет смысла. Просто народу будет больше, и все. А решения будут абсолютно теми же самыми. Поскольку на соборе будут присутствовать люди единодушные и единогласные своим епископам. Это и хорошо, хорошо. Но здесь есть и но. Не будет тех людей, которые имеют, может быть, другие взгляды на некоторые вопросы. Думаю, что практически этого не было бы. Вот в чем причина. Пока нет еще механизма. Не выработан механизм.
Уважаемый Алексей Ильич, в Писании есть слова «Никто не назовет Христа Богом, кроме как Духом Святым». Почти все протестантские общины Христа Богом признают. Можно ли считать, что это действие Божией благодати?
Вот видите, это один из примеров того, как можно различно понимать Священное Писание. Что значит назвать Богом? Разве от того, что бесы назовут Христа Богом, они уже, значит, Духом Святым называют, да? Вы подумайте. Я думаю, каждый скажет, конечно, нет. Никакого Духа Святого они не имеют. И тем не менее, помните, сколько раз в Евангелии даже сообщили, что ты пришел прежде времени мучить нас? Да, святые Божии. Понимаете? Нельзя же формально подходить к этим вещам. Речь идет не о формальном, не о формальной констатации того, что Он есть Бог. Слышите? Я формальный. Это и бесы констатируют. Речь идет о признании каком? Жизненном. Если это мой Бог, то это значит кто? Это идеал моей жизни. Это благо моей жизни. Это истина моей жизни, за которую я готов отдать всю свою жизнь. И я тогда живу так, как указывает этот идеал. Это благо, это истина. Вот тут-то мы решительно и, если хотите, во многом расходимся с протестантами. Они считают вера и только вера. Вера и Писание – вот что спасает человека. При этом сама вера дается от Бога. Вы просто не найдете более удобной доктрины во Вселенной. Просто не найдете. Все сделано, мне ничего не нужно, вы понимаете? Даже вера, которая у меня есть, и то дается от Бога. Я ничего не могу. Лютер говорит, человек – это соляной столб. Что может соляной столб? Чурбан. Что может чурбан? Ничего. Вы слышите? От меня ничего не требуется. Даже от того, что я буду называть его Богом, не буду называть Богом. Жизнь-то моя какова? Вот что. В протестантизме подорваны основы духовной жизни. Если православие говорит, настаивает, что там, где нет понуждения себя к исполнению заповедей Божьих, нет покаяния, там невозможно приобщение Духу Божьему. Невозможно. Это вера бесовская, говорят даже. Чисто формальное признание того, что Он есть Бог. Вера православная требует жизни, правильной духовной жизни. Там, где ее нет, это вера неистинная. Там называние Бога Богом неистинное, а бесовское. Итак, понятно, что, оказывается, формальное признание Бога Богом совсем не означает действие Духа Божьего. О разных, о совершенно других вещах говорит в данном случае Слово Божие.
Пожалуйста, ответьте. Ведь дальнейшее участие во Всемирном Совете Церквей ведет к расколу Церкви. Разве нет пример раскола греческой Церкви на старую и новостильную в 1924 году?
Ну, во-первых, у греческой церкви дело вовсе не связано с участием во Всемирном Совете Церкви. Старостильники и новостильники – это совершенно другой вопрос. Кстати, вопрос, который в нашей церкви решен совершенно однозначно. На одном из заседаний Синодальной комиссии нам было зачитано, так сказать, отношение Всемирного Совета Церквей, также Ватикана, с приглашением решить вопрос о праздновании, в частности, Пасхи, а не только стиле. И стили также с тем, чтобы перейти на единое празднование Пасхи и единую систему церковного календаря. Мы обсуждали это на комиссии, и единогласно вся комиссия, без каких-либо протестов, решительно сняла этот вопрос. Ни о каком переходе, ни на новую пасхалию, ни на новый стиль в нашей церкви не может быть и речи. И точка. Поэтому, кто это сейчас поднимает, я даже просто не понимаю. И людям просто хочется что-то поднять, завести. Я поражаюсь. Зачем это делать? Я просто не понимаю. Вот. В отношении кумейского движения, опять-таки, я не думаю, чтобы сейчас мог быть какой-то раскол. Сейчас эти отношения русской церкви со Всемирным Советом Церквей сошли до самой тончайшей ниточки. Всего несколько человек, сотрудников нашего отдела внешних церковных отношений, участвует в этом. И больше никто. Практически никто. Если раньше, вот, например, нас часто очень там приглашали, мы ездили, все такое, сейчас нет. Сейчас только сотрудники отдела внешних церковных отношений. Это всего какой-то десяток, может, полтора людей. Для церкви это не имеет никакого значения. Потому что это чисто отношения деловые, а не церковные, в смысле, которые имеют значение для церкви, для ее духа, для ее вероучения, для ее жизни. Эти контакты сейчас не имеют никакого значения. Поэтому ни о каком расколе по этому поводу сейчас просто и речи не может быть.
Почему при поступлении в Московскую духовную семинарию необходимо абитуриенту достичь полных 18 лет? Чем это вызвано, обусловлено? Ведь Московская духовная семинария приравнена к другим вузам, где этого требования нет.
Здесь причина, видите, практического характера. Ну, слушайте, человек 18 лет, представьте, он поступит 16 лет. 16 там, да, в вузах уже, или 17. Проучится 4-5 лет. В 20 лет он становится священником, батюшкой, отцом. Как вы думаете, не рано ли? Рановато. Правила говорят, что пресвитер должен быть не моложе 30 лет, то есть возраста Христова. И так уже у нас отступление в этом плане очень серьезное, когда действительно в 20 с небольшим лет человек становится священником. Еще не имеет он опыта, он еще не созрел, если хотите. И по существу не следовало бы этого делать. Я не сомневаюсь, что вот придет время, вот этот процесс стабилизации церковной жизни пройдет, так, и мы перейдем наверняка на 30-летний возраст пресвитера. Он же пресвитер. Греческое слово пресвитер значит старший. Вы понимаете? Старший. То есть, если хотите, старый. То есть, уже совершенно взрослый человек. Вот поэтому эти ограничения, они и существуют. Хоть немножко, хотя бы на год, на два. Но человек был постарше. В этом возрасте вы же понимаете, что каждый год он имеет уже значение. Уже имеет. Вот только по этой причине. И больше ничего.
Вредна ли для верующих православных интеграция в единую Европу?
Для православных верующих нет внешних врагов, а есть враги внутренние только. И этими внутренними врагами являются страсти наши. В каких условиях развивалось христианство? Неужели мы не помним? Но неужели никто не знает, где зародилось христианство? В Иудее. Лютая ненависть ко Христу и христианам. Павел влачил мужчин и женщин. Савву. Неужели мы не помним? Римская империя дальше. Чем была наполнена? Вот это и как раз атмосфера единой Европы, которая сейчас существует. Вплоть до того, что жертвы приносились языческим богам. Что творилось там? Ну, почитайте же. Почитайте. Древних историков. Почитайте того же... хотя бы Тацита, Светония, Плутарха. Почитайте, что там творилось. И церковь, как мы говорим, была святой. Не в этом дело, в какой живет атмосфере церковь, живет верующий, а в том, как он относится к Евангелию и к совести своей. Вот в чем главная задача-то. Поэтому нам нужно бояться не этого. Это не от нас зависит. Нам нужно бояться того, что от нас зависит. Вот чего надо бояться. А мы все время боимся чего-то того, что, в чем мы абсолютно не властны. То есть мы совершенно не верим в промысл Божий. Мы все время утверждаем, что мы умнее Тебя, Господи. Ты не знаешь, кого нам поставил там во главе. Поставил нам Ельцина там. Вот, поставил. Ну, ничего не понимаешь ты, Господи. Надо было другого поставить там. Ничего Бог не понимает. Вообще, это мы сплошь и рядом убеждаемся. Мы настолько умнее Господа Бога, что просто невозможно себе представить. Это каждый раз мы убеждаемся. Отсюда возникают эти проблемы. А что будет вот то-то? А что будет вот это? Что так далее? Не знаю, что будет. Будет. Не знаю, что. Но зато я точно знаю, как я должен жить. Как я должен жить. Как я должен относиться к заповедям Христовым, к своей совести. Я точно знаю, поскольку читаю Евангелие. Это я точно знаю. Я знаю, что от этого зависит, в какой степени я ощущу вкус гиенны. Это я точно знаю. А вот тут начинается Европа свободная и так далее. Будьте спокойны. Господь умнее нас и любвеобильнее нас. И все, что Он устрояет вне нас, все, что устрояет вне нас, это обусловлено ничем другим, как нашим внутренним, то есть духовным состоянием. Господь сказал, Ниневия будет разрушена. А ниневитяне взяли, да и покаялись. И бедный Иона, помните? Помните его историю? Все хорошо помните. Вот, оказывается, нужно как смотреть на эти вещи.
Насколько сегодня возможно исцеление раскола зарубежной церкви? И реально ли преодоление раскола с митрополитом Валентином Русанцевым? Каковы основные объективные и субъективные препятствия?
Ну, вы знаете, тут много вещей, которые, так сказать, ну, скрыты от поверхностного взора. Ситуация сейчас, кажется, чуть-чуть улучшается в связи с тем, что произошло в зарубежной церкви, и митрополит Виталий ушел, вы знаете, в отставку и так далее. Не знаю, насколько. Дара пророчества как-то вот я не получил, вот. Но есть надежда, может быть, и устроится. Но опять говорю, ну что мы все беспокоимся о том, что не от нас зависит. Есть у нас патриарх, есть митрополиты, и пусть они решают. Пусть они и решают, потому что они на это поставлены. Они решают. Что мы хотим узнать, как это будет, да? Тогда нужно подойти к цыганке. И все в порядке. Это самый простой повод. Давайте займемся главным, что от нас зависит. И тогда Господь устроит и то, что и не от нас, а от Него зависит.
Как часто следует причащаться святых Христовых даров? Что об этом говорят святые отцы? Храни вас, Господи.
Святые отцы говорят разные. Одни говорят, нужно причащаться часто, другие говорят, нужно причащаться редко. Вот кому следовать? Мария Египетская много раз причастилась? Ой, как мало. Иоанн Кронштадтский? Каждый день. Будьте осторожны, пожалуйста, в этих вещах. Нельзя следовать, вот взять кого-то такой и за ним идти, подражать ему. Нельзя. Надо исходить из своих возможностей. Нужно причащаться столько раз, чтобы, во-первых, не остыть и не превратиться в камень твердый, в ледяшку. Так? Но в то же время нельзя причащаться так часто, что человек начинает подходить, уже потеряв благоговение. Каждый, кто вот становился вот и знает, часто начинал, знает. Знает каждый, я думаю, кто начнет, увидит. То вдруг слишком часто теряется благоговение. Теряется вот тот, знаете, страх Божий, который необходим для причащения. А без страха Божьего и без благоговения избави Бог подходить к чаше. И вот тот себе, суд себе пьет, если пьет, кто причащается недостойно. И это грозит чем? Оттого многие из вас болеют и умирают, что без страха Божьего подходит к этому. Нельзя формально к этим вещам относиться. Но нельзя и тянуть, знаете, когда человек, неизвестно по сколько времени, по полгода и годам там не причащается. И превращается неизвестно в кого. Вот где эта середина? Середина где? Должен искать каждый человек. И я думаю, если он искренне этим обеспокоен, он увидит, когда ему уже нужно. Некоторые советуют так, ну хотя бы в 3 недели, в месяц раз, ну в 1,5 там месяца раз, в зависимости от условий. Еще иногда некоторые батюшки уж налагают бремена неудобоносимые. 3 дня, что называется, не ешь, не пей. Но для тебя-то в монастыре может ничего. А для него бедный работает он там. И ему 3 дня, да ему 1 день. Это уже слава тебе, Господи, это будет сильнее, чем ты 40 дней пропастишься. Надо опять смотреть, соотносить же условия для каждого человека, кому и как. Вот. Поэтому нужна где-то золотая середина. Очень хорошо, если вы сможете обращаться к священнику благоразумному. Не тирану, а благоразумному. Не руководителю, который приказывает направо и налево, и все знает. А к старшему товарищу. К старшему товарищу, который дает вам совет, что я думаю вот так. Я не настаиваю, но думаю вот так. Вот к такому идите. Я думаю, он вам окажет пользу в этом вопросе.
Как вы относитесь к высказываниям святых отцов? Православный человек не может быть счастливым на земле.
Не знаю такого высказывания. Впервые слышу и ничего не понимаю даже. Именно православный человек и есть самый счастливый человек.
Каково ваше сегодняшнее отношение к русскому пророку, убиенному Григорию Новых Распутину?
Позвольте мне не отвечать на эти вопросы. Беда наша куда-то нас тянет. В свое время, 1000 лет тому назад, произошли процессы, которые должны были бы нас кое-чему научить. Но, к сожалению, конечно, мы не знакомы с историей, и отсюда не можем делать надлежащих выводов. В католической церкви, в отпадшей от православия, начался бурный процесс канонизации новых святых. Причем каких? Тех, которые совершенно не соответствовали по своему духовному направлению, критериям духовной жизни, тому идеалу святости, которым жила церковь все первые тысячелетия. Появились новые святые, читая которых, жития, просто поражаешься, как же можно было не видеть? Это же нельзя. Разве Франциск Ассизский? Разве это блаженный Анжела, который кричит, что я вижу себя во мраке Святой Троицы? Или какая-нибудь Тереза Вильская, которую Бог мой, супруг мой, или возлюбленный зовет таким пронзительным свистом, что не услышать этого невозможно? Как можно было канонизировать? И до сих пор остаются великими святыми. Как это можно? Оказывается, можно. Можно как? Если мы только отступим от питания духовным наследием отцов, бесспорно святых, то тогда все можно. И ко всему мы тогда придем. И будем, не знаю, кого канонизировать, и до чего мы дойдем. Надо же понять, что канонизация является не наградой для этого человека, а канонизация является ничем иным, как тем актом церкви, которым она говорит: «Вот видите, вот моя слава, вот еще одна слава церкви, вот жизни кого мы должны следовать». Слышите, кого мы должны следовать в жизни? Вот что такое канонизация. Это прославление, это слава церкви. Поэтому надо быть в высшей степени осторожным с этим вопросом. И если есть какие-то затруднения, какие-то факты, которые действительно смущают многих людей, воздержитесь. Ему мы ничего не дадим. Более того, прославив кого-то, мы его лишаем молитв. И представьте себе, что он не свят, а уже за него молиться никто не будет. Ему будут молиться, а он бедный скажет: вы что, с ума сошли? Я прошу ваших молитв. И сказать не сможет. Наказываем того человека. А для церкви? Скажите мне, кто ваши святые, и я скажу вам, кто вы. Вот что скажет человек о церкви. Скажи мне. Поэтому дело очень серьезное. Надо быть просто осторожным надо в этом вопросе. Есть сомнения? Не стоит, воздержитесь. Воздержитесь. Тем более надо избегать самочинного прославления. Самочинного. Когда без воли церкви, без решения церкви, мы сами начинаем канонизировать и объявляем. Иван 15-й святой. Я не говорю 4-м. Что это такое? То есть для меня церковь, ну что, отойдите вы от меня все эти архиереи, богословы и вся церковь. Я сам все знаю. Вы чувствуете, что здесь лежит в основе? Чувствуете вы? Я превыше всех. Как Лютер говорил, на том стою и не могу иначе. Вот оно оказывается, где протестантизм. Все знали, что Иоанн Кронштадтский святой. Все. Никто не сомневался. Но никогда же не было того, чтобы, как сейчас это происходит, чтобы ему служили молебны, совершали богослужение до чина канонизации. Смиренно ожидали Божьего благословения, решения церкви. Я помню, я был сам на соборе членом собора. Ослужили панихиду, а после канонизации только совершили первый молебен. А сейчас что происходит? Мы что делаем? Взрываем церковь изнутри. Для меня иерархия – ничто, собор – ничто, патриарх – никто, я. Это ужасно, это демоническое состояние гордыни. Пишем иконы, сочиняем службы, устраиваем богослужения. Да мы в кого же превращаемся, скажите? Превосходим протестантов и сектантов. Пока не поздно, каяться нужно в этом состоянии, чтобы не погибнуть. Извините, что я с таким говорю, но это вот где раскол живет. Вот где он. В самочинии.
Уважаемый Алексей Ильич, спаси Господи вас. Извините за нескромный вопрос. Как часто вы исповедуетесь?
О, вы не знаете, что как только дается звание профессора, он тут же причисляется живьем к лику святых. И ему уже не надо ничего делать.
Чем отличается наследственность от духовной поврежденности?
Я понимаю, суть вопроса в том, что есть родовой грех. Это то состояние, в котором рождается человек независимо от своего, от своей свободы. Он рождается, вот как я вам сказал, скупым. Вот рождается и все. Вот скупость. И это то, с чем он призван будет затем бороться и показать себя, кем он хочет быть. В какой степени он хочет следовать Евангелию. Как, чем он докажет свое христианство. Понимаете? Рождается с этим. Вот с этим препятствием. И я вам скажу, добро только там оценивается и постигается, когда оно свидетельствуется борьбой. Борьбой. Вот. А под духовным повреждением, я по этой терминологии уже, вот, так сказать, говорю, духовным повреждением называется вот то, о чем я только сейчас сказал. Когда человек начинает видеть себя лучшим, хорошим, умнейшим всех, и святее всех. Вот то, что вот сейчас, о чем мы говорили, это же фактически о чем говорит? Человек видит себя умнее всех, святее всех, мудрее всех и так далее. Вот это вот и беда. Это то, что на аскетическом языке называется прелестью. Как это происходит? Ну, это уже вопрос, конечно, отдельный, но это самая страшная беда. Вот это повреждение, оно является действительно пагубным для человека. Главное, человека этого трудно уже невозможно убедить. Он настолько верит в себя, что уже невозможно. Ему никто. Был случай, Патерике описывается. Один сначала начал говорить, ну что там игумен? Ну игумен, если бы вот сказал Пимен бы, святой Пимен бы, ладно. Потом стал говорить, ну Пимен, что Пимен? Вот если бы Павел бы сказал. Потом Павел, ну что там Павел? То если Богоматерь бы сказал. Потом, что Богоматерь? То если бы Христос бы сказал. А потом сошел с ума. Вот вам процесс.
Как антисемитизм увязывается с пророчеством апостола Павла о будущем вхождении евреев в церковь с достоинством первородства народа избранного? Спасибо за ответ.
Ну, при чем тут антисемитизм, я не понимаю. Да. Дело в другом, просто как понять, что народ, который отверг даже самого Христа, и в основной своей массе, который до сих пор его не признает, тем не менее, по апостолу Павлу должен затем будет обратиться. Как понять это? Апостол Павел прямо пишет, когда число язычников будет полным, тогда, он говорит, начнется обращение. Я полагаю, что это есть не что иное, как пророчество. Пророчество такого рода. Я вам скажу, христианские народы, а это особенно заметно на западных народах, это уже давно, но сейчас и мы приобщаемся к ним достаточно энергично, уже давно христианство превратили в одну внешнюю личину. Личину. Как мы вот уже говорили с вами, это стало одна из форм культуры. Культуры. И больше ничего. На Западе идет катастрофический процесс обмерщения. То есть подмены Христа, подмены Его заповеди, если хотите, ищите прежде всего Царство Божие и правды Его, подмены, которая звучит в тех же словах. Запад теперь живет одним идеалом. Ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться, а Царство Божие приложится вам. Вот чем живет. К сожалению, и мы туда же идем. Чуть-чуть перевернули Евангелие. Чуть-чуть. Так вот, мне кажется, что эти слова апостола Павла можно понимать так, что в конечном счете более близкое все-таки знакомство с христианством, просто с Новым даже Заветом, должно для наиболее разумных иудеев должно показать, да, нет другого Мессии, кроме Христа из Назарета. И очень возможно, что как мы, вот прочие народы, обмерщеем до предела, когда превратимся фактически в язычников, но с названием христиан, помните как, все лев, а не собака, что очень возможно, что в этот последний период существования человечества, что многие или какая-то часть, я думаю, из евреев как раз примет по существу христианство. Так сказать, и этим самым как бы заменит, поняли? Там полное число язычников войдет. Что значит полное? То есть, когда уже входить не будут, останутся только номинальные христиане из других народов. Очень возможно, вы слышите, я говорю возможно, мы же пытаемся понять слова апостола Павла, что тогда какая-то часть иудеев обратится искренне ко Христу и, может быть, опять покажет пример христианства истинного, как это было в первый век, когда христианство только нарождалось. Я думаю, что, скорее всего, именно это будет иметь место, судя по словам апостола Павла. И вот этот остаток Израиля, то есть эта часть, вот эта уверующая часть Израиля, это какое-то их число, апостол Павел и называет всем Израилем. И говорит, и так весь Израиль спасется. Какой весь? Вот этот остаток или эта часть, которую увидит, примет и, возможно, засвидетельствует со всей силой своей веры, что Христос и есть истинный Мессия, истинный Спаситель мира. Вот так я понимаю.
Как вы понимаете реальную борьбу с грехом? Ведь это возможно только с помощью Бога. Можно внешне не совершать греха, но в мыслях желать этого. Что же делать с мыслями?
Вы знаете, что советуют опытные люди, говорят так, что никто сразу спортсменом высокого класса не становится. Для того, чтобы стать действительно спортсменом, нужна тренировка. Само слово «аскетика» происходит от греческого «аскео». Аскео. Тренируюсь. Необходима тренировка. Мы просто не ставим себе своей целью тренироваться в этом. А нужно упражняться в этом. Вы знаете, есть такой термин даже аскетический. Упражнение в молитве. Упражнение в богомыслии. И так далее. Нужно упражняться. Никто еще, ни один человек не научился играть на скрипке, не играя на ней. Никто еще не научился молиться, не молясь. Никто не научился бороться с мыслями, не борясь. Это же известно. А помощью в этом отношении, может быть, большой помощью, чтение духоносных книг. Не книг о чудесах, о мироточениях и прочих. Это так, это интересно, которые ничего практически не дают. Чтение духоносных книг. Ибо с кем мы общаемся, тем духом, мы и наполняемся. Надо читать святых отцов. Вот Авва Дорофея мы упоминали сегодня. Это же бесценное сокровище. Просто нужно непрерывно читать. А вот, наверное, многие из вас слышали письма Валаамского старца. Это изумительное. Конечно, его никогда не канонизируют. У него нет чудес, нет пророчеств. Ну что, кого же тут канонизировать? Почитайте и увидите. Надо иметь настольными книгами вот такие вот книги. Они заменяют, если хотите, нам молитву. Они наполняют нас Духом просто Божьим. И это очень и очень они помогают нам бороться с мыслями, помогают молиться, помогают жить по-христиански. На столе должна быть книга святая, святая книга, в который надо заглядывать ежедневно, и хотя бы страничку, две, три читать, и увидите тогда, какая польза. Нельзя приобрести чего-то без труда. Не вынешь рыбку из пруда. Надо потрудиться немножко. И надо себе поставить за правило вот некоторые вот такие вещи.
Алексей Ильич, книга чисел, 14 глава, 18 стих. Грех переходит на третье и четвертое поколение.
Ну вот уже здесь упоминался так называемый родовой грех. Можно полагать, вы слышите, я говорю, в какой форме? Можно полагать, что особенно действенны страсти родителей, в которых ребенок зачинается, носится, рождается, особенно сильно действуют страсти родителей до третьего, до четвертого поколения. Особенно действенны. И могут рождаться дети вот с этими, с воспаленной какой-нибудь страстью. Вот это просто нужно это учесть. Родителям это очень важно учесть. Вы знаете, история говорит, что древние люди прекрасно понимали, какое имеет значение даже окружение внешнее для, например, матери, для беременной матери. Имеет огромнейшее значение. Даже внешние лица, природные ландшафты, люди, разговоры и так далее. Все это имеет огромнейшее значение. Вот. Так вот, в духовном плане это имеет особенно большое значение. Так вот, я полагаю, что вот это до третьего, четвертого особенно рода передаются вот эти болезненные явления, с которыми может рождаться человек. Потом, если этого в этих родах нет такого сильного, так сказать, повторения, или, напротив, ведется даже борьба с этим, то может произойти исцеление и уничтожение, если хотите, вот этого так называемого родового греха. Знаете, это очень важная мысль, я бы сказал, для нации, для народа, для государства. Нельзя забывать эту великую истину. Духовная жизнь родителей и нравственная обуславливает духовное состояние и нравственность детей. Часто говорят, что нам делать с детьми? Я всегда отвечаю одинаково. Что нам делать с родителями?
Гарантированы ли от ошибок архиерейские соборы?
Нет, ну ничто человеческое не гарантировано от ошибок. Ничто. Были даже вселенские соборы разбойничьи. Ничто. Но мы говорим, что вероятность того, что решение может быть принято верным, вероятность на архиерейском соборе большая, чем если мы с вами вот сейчас соберемся и давайте решим сейчас вместо архиерейского собора. Что-нибудь тут выступим, обсудим, решим и примем. Вероятность правильного решения будет на несколько порядков, боюсь, ниже. Вот так.
Как исправить страсти усопших родителей у детей?
Дело в том, что в христианстве есть средства, которые, кстати, отсутствуют вот во многих религиях. Это средство называется покаяние. Дети, которые родились вот с такими духовными, наследственными болезнями, они могут исправить это путем понуждения себя к жизни по Евангелию и покаянию. Независимо от того, живы родители или они усопшие. Это же не имеет никакого значения. Нужна просто правильная христианская жизнь. Вот и все. А я полагаю, даже если они живы, родители, то, может, и на родителей даже это окажет благотворное влияние.
Является ли учение Церкви о семи таинствах православным?
Да и нет. И все правильно. Дело в том, что вот это само число, семь, оно, конечно, является символическим. И оно появилось в качестве авторитетного числа первоначально, конечно, в Западной Церкви. Например, первые перечисления таинств, всех таинств, не по одному, а всех таинств, которые мы находим у православных авторов, оно где-то в XIII веке мы встречаем, в одном монаха, по-моему, Иова. Так? И там он говорит, таинств в Церкви семь, и перечисляет восемь. Дело в том, что в церкви нет пустых обрядов. Понимаете? Нет пустых. Скажите, монашество, это что такое? Пустушка? Сегодня постригся, завтра женился, да? Что это, обряд? Конечно, нет. мы верим, что здесь, при таком событии, действительно человеку даруется особый дар Святого Духа, благодать. Разве освящение воды, вот только что крещение было, это что такое, пустушка? Мы что, не верим, что это святая вода? А если верим, что святая, это что такое? Таинством называется такое священное действие, во время которого невидимо подается особый дар Святого Духа. Поэтому таинствами в церкви являются все священные действия, в котором и спрашивается то или иное. Освящение дома, освящение кладези, освящение полей и так далее. Все является теми таинственными действиями, в которых подается верующему по силе его веры и молитвы, подается благодать Божия. Но среди всех священных действий некоторые священные действия особенно выделяются своей значимостью в нашей жизни. Крещение – начало всего. И оно и стоит на первом месте. Покаяние – ну еще. Причащение – конечно. Что? И так далее. Вот некоторые, и по степени их значимости, вот некоторые, вот, ну, назвали их семь. Знаете, тут еще, ну, символика она тянет, семь тянет. Ну, вот набрали вот семь, назвали их, мы бы сказали, основными. Но, в принципе, в церкви нет пустых священных действий. Вот так.
Заслуженный профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов отвечал на вопросы слушателей.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Thank you.